эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас такой богатый выпуск подкаста. Нам есть о чем поговорить. Что бывает, по большому счету, не так уж часто. А как раз вот в начале весны, в конце зимы, в начале весны, когда один за одной валятся всякие надежды и иллюзии. Но сейчас они еще повалились не все, только одна из них. И о текущем моменте мы будем разговаривать с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Мы вчера смотрели Барселону. Как вам показалась Барселона? Вчерашняя.
Честно говоря, мне тяжело ее оценивать, потому что я ни одной игры в сезоне не видел в этом году. Ну, не в этом году, вообще в этом сезоне не видел Барселону. Ну, в принципе, как и ожидалось, оборона так себе у Барсы всегда была. Ну и великолепная там атака.
То есть вы впечатлились командой, да?
Не сказать, что впечатлился, я изначально знал, что меня больше в этом противостоянии интересовало, как будет выглядеть Арсенал.
Да, понятно.
Вот. Там сказать, что я прям так был впечатлен, ну, такого нет, потому что я болею за Арсенал, чем мне впечатляться?
Не, просто я неизбежно сравнивал ее с той Барселоной, которую мы видели в последние 5 лет, которая приезжала дважды на Эмиратс. И мне показалось, что это была самая худшая Барселона из всех трех. И это была единственная Барселона, которая у нас выиграла. При том, что вообще с Барселоной матчи домашние не поддаются никому как бы логическому сценарию. Поскольку в первом матче нас на части разорвали в первом тайме. На части в клочья. Я был на этой игре. Я никогда такого не видел, чтобы нас так разносили на своем поле. Первый тайм закончился 0-0. Чудом там Альмуния летал как умалишенный. Во втором, наконец, Барселона сделала то, что должна была, повела 2-0. И тут вдруг мы оживились и в конце сравняли счет, сыграли 2-2. Стадион воспринял это как грандиозную победу, судя по тому, как вообще проходила игра. То есть там команды разных дивизионов играли, я не знаю, 70 минут этого матча. Когда в следующий раз встречались, первый тайм было все то же самое. Нас раздевали в одну калитку. Забили не 2-1, казалось, что все, но каким-то образом Барселона, видимо, решила, что уже все в кармане. И мы там не только отыгрались, но Аршавин забил победный гол. Но по тому давлению, которое на нас было оказано, там просто было видно, что это разного дивизиона команды. Вчера этого видно не было. В первый момент Барселоны...
Ну, не знаю, как...
Но первый момент у Барселоны был на 45-й минуте. Его привез лично Рамзи. Первый момент вообще в игре на 45-й минуте. К тому времени мы вообще могли вести 2-0 уже. Ну, я понимаю, да, что слагательного наклонения нет, но принципиально говоря, у нас моментов было больше. Барселона ничем не угрожала особым. То есть, если бы у нас были игроки, которые способны забивать из предела штрафной площади, то я думаю, что у Барселоны были бы проблемы вчера. Не согласны?
Дело в том, что, на мой взгляд, счет 2-0, он отражает как раз то противостояние, которое у нас было. В том плане, что по классу игроков Барселона стоит на 2 ступени выше. И у них там топ-форварды играют в атаке. И в этом и отличается, да, на сегодняшний день Арсенал и Барселона. Тем, что у них в атаке есть кому забивать, и они бы в момент Чемберлена там каждый из трех забил бы. А то, что наши не могут забивать, это просто класс.
Так я
класс наших игроков в атаке.
Я с этим абсолютно не спорю. Это понятно, да. Просто вызывает вот это вчера. Вот не было вот этой безысходности, знаете, вот этой. Ну, ясно, тут вышли, сейчас нас закатают, тут в одну калитку. Кто-то у нас хорошо написал, что просмотр матча – это поход на казнь такого. Вопрос в том только, как она пройдет. Так у меня вот не было по игре этого ощущения. Потому что мы играли на максимуме. Те, кто мог, на максимуме. Кто нормально может играть. На максимуме. Алексис, он не очень в форме, но он отличную игру вчера в целом провел. Отличную игру. Мне приятно было смотреть. Азил сыграл плоховато, да. Но защита сыграла очень прилично. Окей, до 70-й минуты. не было там особо... Были вопросы, окей, к Беллерину были вопросы. Но опять же, надо понимать, да, кто напротив. Напротив же Нихал, напротив Барселона. Для той игры, которую, скажем, мы видели в 11-м, в 10-м, да, на 10-11 году, но ничего этого не было. Нас никто не разрывал, не раскатывал. У Барселоны не было россыпи моментов. Я совершенно не согласен с мнением, что они играли в полноги, потому что я видел их матчи в гостях в этом году. И за исключением матча в Мадриде, где они 4-0 там отферили, действительно, они все матчи играли так. У них все тяжелые победы. Последняя игра — это с Лас-Пальмасом 2-1. Я видел, как дома они играли с Депортиво 2-2. То есть там не фееричная команда-то. Поэтому ее можно и должно было наказывать вчера. И уж как минимум заставить ее отыгрываться.
Ну, во-первых, там некому наказывать оказалось, к сожалению. Это во-первых. Во-вторых, команда топ-класса уровня Барселоны, она приехала выполнить свою задачу. Ей много моментов, в принципе, не надо было создавать. Они использовали там два своих шанса, и этого было достаточно. Наказали буквально за две ошибки. То, что мы могли наказать их в первом тайме, у нас тоже были примерно похожие ситуации. Мы не смогли их наказать. Вот это и есть разница между нами и Барселоной.
Я согласен с вами абсолютно. Абсолютно согласен. И разговор о вчерашнем матче в режиме того, что мы там до 70-й минуты выглядели лучше, это понятно, что это разговор в пользу бедных. И то, что мы нижим классом Барселоны, это не беда вчерашнего дня. Это ответ на то, как проведено было лето. Потому что не надо было покупать супер-топ игрока на место Чемберлена. Надо было купить просто хорошего вингера. Более того, я думал, что Кэмпбелл бы забил просто в этом моменте. Даже Кэмпбелл. Потому что у него есть хладнокровие, это штрафное, которого у Чемберлена нет. А между прочим, Чемберлен, когда ему было 17 лет, он играл в Лиге 1, он в 40 играх забил 10 голов. То есть человек мог забивать, у него это было все. Все это пропало, исчезло с переходом в Арсенал, этого ничего больше нет. Вы согласны, что от него надо избавляться? Говорят, Вест Хэм за него 15 миллионов предлагает. Я поверить не могу.
Ну, я вообще бы с удовольствием сейчас весь, ну, кроме, может быть, Уилшера, потому что мы его давно не видели, весь наш British Core бы слил. Потому что у нас в каждой игре, там, где играют, выходят ребята, ну, Рэмзи стабильно, да, если выходит Чемберлен или Уолкотт, кто еще, Чамберс может выйти. То есть у нас из игры сразу выпадают, из команды выпадают 2-3 человека, в принципе. Mm-hmm. Которые не отрабатывают на тех позициях, на которых должны отрабатывать. Естественно, команда не может как бы выдавать то КПД, которое, в принципе, должно выдавать. Поэтому я бы их слил. Чемберлина однозначно надо сливать. Уолкотт мне не нравится. Он вчера вышел вроде бы как так. Неплохо отыграл там минут 10. Потом к концу матча я так, у меня мысль возникла. О, на поле же еще... На поле же Уолкотт есть вроде как. То есть он это в последних матчах это стабильно. Он растворяется. Даже в матче, где он забил вот последний раз. Он... После этого его же не было. Он исчез просто. Ну, Рэмзи это Рэмзи, конечно, мы и так его все прекрасно знаем. Гибс он деградировал, то сейчас, ну, это тоже можно понять человека, он сейчас не защитник и не вингер, и он сам не знает, он потерял то, что имел защитником. Сейчас, когда выходит вместо Монреаля, ну, это уже не, совсем другой игрок, который был когда-то перед Монреалем, так скажем.
Да, но Монреаль хотя бы, да, он у нас играет хорошо.
То есть это... Но иностранцы, между прочим, они на то, наверное, и легионеры, которые люди, которые добивались чего-то в своей жизни, и они все практически прогрессировали. Даже Монреаль, говоря так, вот Монреаль, Жиру, это игроки, так скажем, среднего уровня на самом деле.
Ну да.
Но, в принципе, от каждым годом, с каждым сезоном они становятся сильнее и прогрессируют там, когда появился вот Азил, Санчес. То есть люди умеют работать и пахать, на самом деле. Наши воспитанники, так скажем, они растеряли это качество, если оно у них было. В принципе, они все были подающими надежды.
Да.
Но потом... В какой-то момент они все остановились в развитии, и начали после этого деградировать.
Ну, и с чем вы связываете-то это?
Это
что
отношение.
Иностранцы растут, а англичане нет.
Иностранцы растут, потому что они привыкли бороться. Потому что для того, чтобы что-то добиться, начиная, ну, допустим, того же Жиру брать, он вообще начинал там с низших лиг. И с каждым там годом, через каждые 2 года он менял команду, поднимался выше и выше. То есть он привык пахать, и несмотря на то, что у него, в принципе, такого таланта нету. То есть у его успех это 90, наверное, 9% это работа. И человек понимает, за счет чего он добивается, и как бы старается, да, все лучше и лучше делать. Ребята, которые молодыми попали, тот же Уолка, тот же Чемберлен, да, они, когда Чемберлен первый год, по-моему, или второй год, когда он заиграл, он там действительно, мы смотрели, думали, да, действительно талантливый парень, там будет куда расти. Поначалу они как бы себя, да, проявляли. Потом они достигали определенного потолка, и здесь надо было уже с ними работать. То есть человек, в принципе, любой, да, там, вингер, центральный нападающий, защитник, он конкретно должен знать свои обязанности. А у вингера есть такая привычка универсальности игрока. Он начал говорить о том, что, допустим, тот же Чемберлен, он видит его в центральным полузащитником. Зачем делать из него центрального полузащитника, это вообще непонятно было. В результате люди начинают как бы теряться. Проходит время, им, на мой взгляд, ни за что, ни про что начинают платить большие деньги. Ну, естественно, у молодого парня появляется ощущение, что да, он делает все правильно, раз ему платят, раз ему повышают зарплату, продлевают контракт. Значит, он достоин этого. И в какой-то момент он перестает уже работать, так скажем.
Ну, то есть, короче говоря, лимит на доморощенных игроков вреден, да? Потому что он выводит их из-под конкуренции, ну, в каком-то смысле, не полностью, но частично выводит их из-под конкуренции, они снижают все требования и перестают расти.
Почему лимит?
Ну, у нас же есть лимит на доморощенных игроков, что не меньше 8 homegrown players должно быть в заявке. Значит, к ним требования снижены. То есть, если ты уже, типа, местный, неважно, там требования могут быть, что ты и не местный, но 3 года был в системе клуба и так далее. Но просто вот эти требования, они снижают, собственно, качество игроков, нет? Такой вывод следует из того, что вы говорите.
Ну, вы так сразу перевернули.
Почему перевернули?
Наши, нет, я имею в виду,
потому что им платят большие деньги. Большие деньги им платят потому, что люди должны держать, хозяева должны держать заявки 8 человек homegrown players. Поэтому будут держаться там за Уилшера до последнего, потому что иначе придется брать все равно кого-то. Кого-нибудь там, Ивоби или еще кого-нибудь. То есть у них своя конкуренция, в целом своя конкуренция, нет?
Ну, во-первых, у них, да, своя конкуренция. У них это 8 человек в составе 25 же, правильно?
Да, конечно. И на поле вот
это же не
обязательно, просто в заявке должен.
Не обязательно. То есть среди этих 8 они могут устроить конкуренцию, это во-первых. Во-вторых, они им не обязательно платить большие деньги, они должны заслужить эти большие деньги. Я так считаю. Если ты, допустим, Чемберлену зачем поднимать зарплату, если твое КПД, извини меня, там 1 или 2 гола за сезон, и 1 голевой пас, например, будет. На это тоже надо смотреть. То есть все должно быть адекватно, а не просто так там, допустим, Стерлингу в Манчестер Сити заплатил столько-то денег, теперь я хочу уже столько-то денег, ну, извини меня, ты тогда покажи. Ты поработал хотя бы год, как Стерлинг поработал год в Ливерпуле?
Ну, это смотря про кого говорить. Если про Окса, то да, а там про Уилшера, допустим, то что, Уилшер год, наверное, и поработал. В 2011 году считался капитаном будущим, мы все это знали, да, кто у нас будущий капитан. Что получилось?
Нет, я в самом начале разговора про British Core сказал, что не считая Уилшера, потому что я считаю, что о нем нельзя говорить, мы его слишком давно не видели, чтобы говорить, какие-то выводы делать.
Думаете,
это все-таки неправильно будет.
То есть думаете, что питаете иллюзии, что все-таки вы что-то от него сможете увидеть? Я-то давно их не питаю никаких.
Ну, все-таки, если человек возвращается, все-таки сейчас у нас есть и Азил, и Санчес, то есть уровень как бы поднялся. Если человек самолюбивый, он должен смотреть и расти с ними.
Ну, в теории возможно, на практике в то, что Джек Уилшер будет играть, я не верю вообще особо, потому что у него еще совершенно нет этого чувства самосохранения, такая безмозглость в плохом смысле, в детском, что он лезет в драку, не думая о последствиях. Профессионалу это непозволительно. Я думаю, что у него вообще шансов никаких на возврат нормальный большой футбол нету. Ну, окей. Я вижу так картину, ну так, отстраняясь от всего. То есть, если игрок молодой у тебя не прогрессирует год, два, три, ты видишь, что это потолок его, да? Он дальше не пойдет. Это потолок. Этот потолок не устраивает команду, которая претендует на то, чтобы условно пройти Барселону. Надо, значит, принимать какие-то меры, правда? Надо избавляться, надо кого-то покупать, ну, работать над составом, нет?
Ну, на самом деле, вся политика с молодежной командой, вообще с нашей молодежью, с нашими воспитанниками, с нашей академией, я считаю, что она полностью вся кривая. В каком плане? Я смотрел матчи Андерлехт Арсенал, Олимпиакос Арсенал, в гостях мы играли. И оба раза мы проиграли 2-0 и 3-0. Причем, да, каждый игрок у нас индивидуально.
Вы имеете в виду молодежку?
Молодежку.
Да-да.
Молодежку. Каждый игрок у нас, да, он индивидуально техничнее, сильнее вроде как бы. Но эти команды, Андерлехт и Олимпиакос, они выигрывали за счет командных действий, командной игры. То есть каждый игрок знал, куда бежать, как открываться, что он в этот момент должен делать, кто идет в атаку, кто не идет в атаку. У нашей команды этого абсолютно нет. Как командная игра абсолютно отсутствует. И говорить о том, что там, когда я смотрел Андерлех, комментатор сказал, что эти ребята вот очень редко там в таком составе вместе играют. И вот нет и Вобби. Ну, в принципе, я этих же ребят и видел против Олимпиакоса. И потом, зачем их тогда вообще вытаскивать в молодежную лигу чемпионов, если они редко играют? Должна быть какая-то команда, которая должна поставлять одного-двух игроков в каждый сезон. Это, во-первых. Во-вторых, если не ошибаюсь, у Арсена Венгера отношения очень странные. Он постоянно сливает наших игроков, тех, которые бы, так скажем, подают надежды. Ну, допустим, как яркий пример, Бенни Кафоба, Чуба Акпом,
Чубакпо.
например. Но взят был Санаго. Зачем было брать вообще никакого Санаго, если мы могли того же Бенни Кафоба подтянуть с молодежки? Учитывая, что молодежная академия, она когда готовится, то есть готовит игроков, она как бы в принципе, это все находится под Венгером, и эти игроки уже должны знать, как играет Арсенал.
Логично.
Они должны играть ту же игру, что играет взрослая команда, и они должны иметь понимание. Это вот наши нападающие. Белинен, он в принципе был случайно сейчас играет в основе, ну то есть дорвался как Лен. Потому что у нас купили Дженкинсона в свое время, хотя был у нас достаточно неплохой Янарис. Его продали. Потом купили Чамберса. И я так понимаю, они собирались, ну был куплен Дебюши, и соответственно Белинен был там третьим выбором. Сейчас случайно, благодаря случаю, Белин закрепился в составе. Вот во всей команде у нас с защитниками молодежки это беда. У нас есть игрок такой, Тафари Мур. Зачем надо было покупать воспитанника Саутгемптона, Чамберса, если мы можем потянуть, потихоньку довести, сейчас ему лет 17, по-моему, или 18, Тафари Муру. Мы можем его спокойно уже подтягивать в старшую команду тогда. Своих воспитанников. Смысл брать кого-то чужого, платить какие-то деньги и его адаптировать. И поэтому для меня очень много ребят, на которых смотришь. И вот, допустим, тот же поляк, которого в прошлом январе мы купили, он сейчас у нас играет центральным защитником.
Молодежки.
молодежки. И два гола, в принципе, он оба гола привез.
А он же опорник вроде. Белик, да, этот?
Да, Белик. Он центральный полузащитник. Он то ли опорник, то ли диспетчер. Я не знаю. Ну, в центре, в центральной, так скажем, области он играет неплохо. Что-то показывает. А как центральный защитник, ну, это же тоже специфика. Да. То есть, зачем было брать его? В принципе, там говорили, что вот он за Легию, за основу играл, там как бы давалось понять, что его уже под основу берут, а сейчас в молодежке он играет центрального защитника. То есть, сама вся вот эта, говорю, политика молодежная у нас немного такая непонятная абсолютно. Тяжело очень как бы ее отслеживать. И потом я как бы в принципе не согласен с тем, что наша академия покупает очень много иностранных молодых игроков. Футбольная академия на то и существует, в Лондоне, чтобы ребята, которые болеют с детства за Арсенал, там с 8-9 лет, чтобы они приходили и пытались, ну, свою мечту, да, исполнить на самом деле.
Да, да.
Я бы на месте вообще Федерации футбола Англии запретил бы академии до 16 лет кого-то приобретать. Если англичане, тогда вы и не будете плакаться, что у вас английских игроков мало. Пусть академии вкладывают деньги в этих англичан. Мы в Арсенале, там, я не знаю, там, когда смотришь, там состав абсолютно интернациональный. Кто только не играет. Англичан практически там очень мало.
Ну, это, между прочим, мне кажется, распространенная практика, что Венгер занимается как бы тем же самым, чем занимается Порто, да, только Порто собирает молодежь там в Бразилии и потом перепродает ее в условные там Челси и куда-то, а Венгер собирает по Европе, там по Испании, по Франции, ну, сейчас уже по разным местам, и пытается потом тоже перепродавать их куда-то. Это же, в общем, была политика, ну, исключением последних 2 лет. То есть это тоже был такой форма поддержания бюджета клуба, да? А это, да, поэтому не было смысла особого вкладывать в англичанина, сразу видно, что он плохо продаваем, допустим.
Ну, я не представляю, как может быть там, допустим, плохой англичанин хуже продаться, чем плохой африканец.
Не знаю.
Может, ну, помните, у нас, как сказать, руководителя академии сменили. Он ушел и заявил, что он видел свою задачу, что каждый год он должен поставлять 1-2 молодых игроков в основной состав. А так как Арсен Венгер не интересуется выпускниками академии, а там как раз очень большой отток был ребят, то он считает, что он со своей задачей не справляется, и он ушел. То есть корень в этом именно заключается, мне кажется. Последнее наше поколение, которое, вот Уилшера поколение, которое пробилось в основной состав, их воспитывал Стив Болт. С 8-9 лет это его ребята были, в принципе. А то, что сейчас делают, вот пригласили голландцев, ну, посмотрел я. Пусть даже это даже на продажу должно быть, да, бог с ним. Ну, я тоже так думаю, что это больше как бизнес-проект развивается, чем как подготовку игроков в основу. Но все равно же должна быть хоть какая-то игра. До этого игра-то была, когда голландцев не было. С той же Барселоной, да, мы в гостях проиграли тогда в молодежной лиге чемпионов. Но на самом деле Барселона молодежная тогда отскочила, и игра была очень такая действительно красивая. И то есть была когда-то игра, была поставлена, было видно всех этих молодых ребят. Эта команда, вот, где капитаном был Янарис, которого вначале, он изначально был правым защитником, потом его поставили опорником, и в конце концов, ну, там очень много о нем писали, я уже думал, он должен попасть в команду, в конце концов его просто слили. Ну, то же самое вот было, как, если помните, японца молодого нашего.
Мияча.
Да, Рио Мияча. Мне было очень жалко, потому что в Голландии очень хорошо себя проявил. Потом вроде в Англии неплохо начал играть, вот до травмы. А потом с ним начало что-то происходить непонятное. И последний раз, когда я его видел, игру за молодежную команду, было видно, что все, что парню надо уезжать. Потому что в глазах была абсолютная пустота по игре. Вот ему было абсолютно все равно. То есть это же, если этого парня столько тащили, столько тянули, я не знаю, ну, как-то надо поддерживать. Гнабри куда делся? Что с ним происходит? Вообще никто не знает.
Ну, Акпом, как мы знаем, играет в Халле, но он не вышел против Арсенала, потому что Халл выпустил второй состав, и знаете, да, был один человек из основы предыдущего матча у них, один. Они на первом месте в чемпионшипе были к тому времени. И Брюс выпустил второй состав. У нас-то было их трое или четверо все-таки. И мы у Халла все равно не выиграли. И вообще в 11 играх 2016 года мы забили 13 голов. Из них 3 в Ливерпуле в той игре. Голы даются очень тяжело. 0-0 с Токи, 0-1 с Челси, 0-0 с Халлом, 0-2 с Барселоной. С чем связываете это? Что голы даются тяжело?
Ну, в какой-то степени, ну, те же игра с Саутгемптоном, с Халлом.
Да-да-да, Саутгемптон еще.
Ну, в целом мы эти игры, по игре-то мы, тут последняя игра, у нас столько моментов было. Это связано только с тем, что реализация хромает.
Ну, то есть с индивидуальным мастерством, опять же, но приезжаем все к тому же.
Ну да, естественно, все-таки как бы там Жиру не был хорош, все-таки если бы у Жиру была конкуренция в лице, так, допустим, даже условного Ван Перси, если бы мы вернули, например.
Ну или Златана Ибрагимовича, например.
Ну, Златан это совсем высоко. Пусть будет Златан Ибрагимович. Я думаю, на фоне этой конкуренции Жиру бы еще вырос там. На одну-две ступеньки. Ну, а так как ему приходится просто бороться с самим собой, потому что Тео Уолкот абсолютно никакой там, не центральный нападающий. А Уэлбек там большую часть лечится.
А ну, вы вообще Уэлбека рентингуете как-то? Как опцию в атаке?
Ну, у него есть определенные задатки. Для того, чтобы рейтинговать, ему надо хотя бы, чтобы он матчи 15 подряд себя показал. Потому что, помните, когда Жиру пришел, мы еще с вами говорили о том, что ну, вы были... Ну, что за дерево приехало? Ваше мнение было такое. Я говорил, что надо дать матчи 10 хотя бы, чтобы посмотреть, чтобы у
игрока... Я его держал за дерево, я его держал за цыпленка. Он не дерево, но он ментально не боец.
Ну, я бы сказал, что в этом сезоне и ментально он подросток.
Не знаю. Вы имеете в виду кого? Жиру или Уэлбека?
Жиру.
А, нет, Жиру нормально. Он хороший нападающий второго выбора. К нему нет вопросов. В этом плане первым выбором я не думаю, что он может быть. А вторым, да. Но просто я про Уэлбека имею в виду. Про Жиру, да, может быть, я и думал что-то. Но я Жиру вообще не знал тогда. Он же из Монпелье, да?
Да,
я Монпелье не видел, они там чемпионами стали, но я их вообще не видел, не понимал, собственно, о чем речь. А про Уэлбека-то я понимал. Я питал иллюзии, кстати, по Уэлбеку, но они все растворились, исчезли. И гол Лестеру для меня ничего не поменял абсолютно.
Ну, на самом деле, я думаю, надо просто... В каком плане? У нас практически нет лидера в команде. Уэлбек, он не лидер. Но в команде он бы с лидером, да, то есть таким условным Руни, так скажем, да, который бы потащил бы, ну, не в нынешнем состоянии Руни, который играл
понятно.
В
Фергюсон,
я имею в виду, который может и напихать, и, ну, Райан Гиггс, допустим, когда играл.
Но, однако, Уэлбек там тоже не блистал в Манчестер Юнайтед, правда?
Но он и не выпадал.
Ну, окей, ну, чемпионом Англии он стал, там на основном нападающим не был.
Но основным нападающим не был. Но мне кажется, он больше на вингера тянет, на самом деле.
Ну, сложно. Я бы так сказал. Я вообще не понимаю вот этой темы. Что надо взять игрока непонятно куда. Непонятно зачем. Зачем вингер вообще? В Арсенал, по большому счету, в тот Арсенал, куда покупался Уэлбек. Мне не очень понятно. Если нам нужен вингер, то надо покупать, на мой взгляд, для начала профессионального вингера. Профессионального вингера, понимаете, да? То есть человек, который будет выполнять свою функцию прямую и постепенно пообыкнется играть в пас с партнерами. Очевидно, что Вингер там, Чемберлен не годится, Рэмзи не годится и так далее. Окей, я, может быть, согласен, что у нас нужда Вингера. Так надо покупать Вингера тогда, а не Велбека. Но потому что я не знаю, как Велбека оттрактовать как Вингера. Вингеры не забивают голы головой за вратарской площадки на последней минуте. Понимаете? Но у них другая функция на поле. Я не против, чтобы Велбек забивал, не к этому. Но потому что надо определиться, когда ты его покупаешь, кто это. Вся эта идиотская тема со сменой мест людям, она не дает ему покоя Венгеру, но она постоянно проваливается. Постоянно проваливается. Это невозможно делать в регулярной основе. Это басня о том, что gifted player can play everywhere. Это все не работает, это миф. Были случайности, Анри, там еще были 1-2, наверное, Ван Перси, наверное. Он же был вингером когда-то. То есть какие-то были, да, случайности, но простите меня. Вы покупаете игрока зачем? Зачем? Кто он? Кто? Вот кто Рамзи у нас вообще? Вот кто? Что это за игрок? Что это за место на поле? Какую функцию он выполняет? Не понимаю. Вот для меня не ясно это. Игрока. С Чемберленом понятно все, с Волкотом тоже понятно все, что если Волкот, то это вингер, это никакой не центр-форвард. И вот этот весь замес, который происходит у нас, он только мешает, по-моему. То есть, вместо того, чтобы купить нормального центрального нападающего, начинаются придумки. Вилбек, который полувингер, там, полунивингер. Не знаю. Мне все это кажется это какой-то алхимией, которая мешает, она все время мешает. Вместо чтобы покупать нормальных игроков, понятных, окей, понятных. Окей, не топов, просто понятных игроков. Покупаются полу, потом непонятно, что с ними делать. Потом они лечатся по полгода и так далее. Ну ладно, давайте мы поедем к матчу с Ман Юнайтедом. Вы вообще Ман Юнайтед сегодняшний как оцениваете?
Ну, это такая команда, по-моему, у которой очень большая психологическая проблема. Вот именно психология у них. Они, когда не забивают, у них начинаются проблемы. Опять не получается. Типа, если они забивают, они пугаются упустить это преимущество. Потому что они первый тайм, несколько матчей, они очень неплохо смотрятся. А во втором тайме их начинают возить все подряд. То есть у них именно в этом проблема большая. И такое ощущение, что они до ужаса боятся в Ангале что-нибудь сделать не так.
Ну, это я с вами согласен, что это было, но последние, как это сказать, вести с полей Ман Юнайтеда...
Шрюсбери?
Не-не-не, из команды. Там говорят о том, что там бунт уже пошел, что они уже его не слушают и уже в целом... И более того, там идет тема в прессе, просто активно муссируется, что с Ван Галем невозможно вести переговоры, потому что он всем сообщил, что он никуда не уйдет. И он будет здесь там, до победного конца, то есть как минимум до конца контракта, который заканчивается в 2017 году. И там, собственно, с ним все не могут уже наладить общий язык, что в целом для Ван Галя это нормальная ситуация. Но... Вопрос-то вот какой. Они же сезон еще не угробили свой. Мы разговариваем до этой игры с Митюландом, которая будет. Но я думаю, что она вообще не имеет никакого отношения к делу. Потому что даже если они проиграют, сезон у них будет определяться не этим. Не тем, что они вылетели из Лиги Европы сразу или не сразу. А сезон будет определяться тем, попал ли Ван Галь в четверку. Ну и, возможно, кубком каким-то образом. Так вот, они еще, как бы сказать... не находятся в той криминальной позиции, когда у них нет шансов, да? Они в этом плане сезон еще не проиграли. Так вопрос, могут ли они играть-то по-человечески? Не со Шрюсбери из дерби. Со Шрюсбери из дерби, окей, могут. А с нормальными командами могут играть, нет? Что вы думаете?
Я думаю, могут играть на самом деле. Просто говорю, именно вот проблема в психологии. А то, что пишут про Ван Галя на сегодняшний день, но у журналистов английских было вообще, у болельщиков Ман Юнайтед было, да, очень много надежд, когда Ван Гал пришел только. Но сейчас эти надежды как бы растворились. Там не видно ни игры. Вроде результаты есть, но игра безобразная у них получается еще при таких бешеных тратах, которые происходят. при помощи Ван Гала. И, естественно, это все вызывало раздражение. И на сегодняшний день, я думаю, это такая английским журналистам это такая мишень. Да, и давление будет только усиливаться, независимо от того, как будет играть Юнайтед. Они будут ждать любой осечки Ван Гала, чтобы более и более усилить это давление. А так, если разобраться, если убрать этот психологический барьер, то Манчестер Юнайтед может предстать очень даже неплохой командой на сегодняшний день.
То есть, из этого что следует?
Ну, если говорить про наш матч с Арсеналом, да, то матч будет очень тяжелый.
Наш матч с Юнайтед.
Да, будет очень тяжелый, потому что Юнайтед надо как-то оправдаться за проигрыш Мичеланду. Все-таки проиграть, ну, в Лиге Европы, ну, было бы кому, да, если честно. Там, я даже название-то их не знал никогда, пока не прочитал, кому они проиграли.
Ну окей, Мичеланд вынес Саутгемптон в этом году из Лиги Европы на этапе там квалификации. И, по-моему, он за один сезон даже играл в Лиге Чемпионов, Мичеланд, так мне что-то... Ну, я не уверен до конца, но чувствую, что играл.
Ну, наверное, болельщики Манчестер Юнайтед знают про это. Наверное, после этого почитали про них. Победа над Шрусбери, она, я думаю, приятна, но не до такой степени. Да? Вот приезжает Арсенал, такой кровный враг, давний враг. И победа над ним, она как бы придаст духу этой команде. И я думаю, для них это очень принципиально. Плюс то, что они в прошлом году вылетели с Кубка, в этом году проиграли 3-0. То есть у них накопились обиды-то на Арсенал.
Не, ну то, что будет принципиальный матч, это абсолютно ясно. Мы тут никто в этом не сомневаемся. Вопрос же не в том, хотят ли они. Они будут хотеть, а вот смогут ли они, нет? И от кого все-таки в большей степени зависит то, как пройдет матч, как вам кажется?
Ну, этот сезон такой в том плане, что очень многое зависит от Арсенала. Не только в этом матче, в любом матче практически, ну, если не брать таких грандов, как Барселона, конечно, или Бавария, да, то, в принципе, все зависит от Арсенала в Англии, в игре с любым соперником. Я думаю, Арсеналу тоже есть что доказывать после проигрыша Барселоне, потому что игра сама по себе, так, если не считать отдельных там эпизодов с участием отдельных игроков, такие... Действительно, были только эпизодами, а в целом командная игра мне понравилась. В целом, сыграли достойно, да, на максимуме, да, мы там меньше класса не получилось, но кидать в них, как бы, говорить, вот вы не смогли сделать, как-то язык не поворачивается, ребята бились, и ребята достойно сыграли, в принципе, в целом. Ну, это одна, при проигрыше 2-0, мне кажется, все-таки одна из таких неплохих, ну, лучших даже, я бы сказал, матчей.
Ну, да, при счете 2-0 трудно говорить слово «лучших», да?
Да.
Потому что тем самым ты принижаешь просто планку. То есть, оказывается, лучший матч может быть при 0-2. Ну, окей, до 70-й минуты все было, да.
Ну, я вообще, наверное, просто в таком возрасте, когда, так скажем, голевой пас оцениваю в какой-то мере больше, чем даже сам гол. То есть я имею в виду саму игру.
Эстет вы одели. Что ж, игра важнее результата, что ли?
Нет, иногда бывают очень некрасивые матчи, бывают они, но они бывают такие напряженные, на нервах, да, когда больше стыков, чем игры. Мне такие матчи тоже очень нравятся, на самом деле.
Нет, ну бывает, я согласен, да, что не все там кружевами, не только кружевами красив футбол, так скажем. Так что матч с Ман Юнайтедом-то мы выиграть там не можем, исходя из того, что вы сказали?
Исходя из того, что я сказал, я вообще планирую, что мы там выиграем.
Угу.
Потому что нам есть что доказать, сказать, что это даже хорошо, что мы проиграли Барселоне. Если бы мы их выиграли, мы могли бы туда приехать там, на какой-нибудь даже распальце. Там, типа мы Барсу сделали. Или там, мы с ними там 2-2 сыграли, да? А так как мы от них получили, мы должны приехать и доказать, что мы все-таки, да, мы топ-клуб, мы можем бороться, мы вот как бы не зря претендуем на чемпионство. Поэтому я думаю, что и наша команда будет. И кроме того, я думаю, что вот в прошлом году, которая победа была в Кубке Англии, которая была достигнута, была бы ведь именно в тот момент, в той игре была проведена определенная работа с игроками, с болельщиками именно против Манчестер Юнайтед, и я думаю, это тоже должно как-то сказаться.
Ну да, в общем, победа над Манчестер Юнайтед — это победа над Манчестер Юнайтед. И первый круг игра мне, кстати говоря, понравилась в целом. Эти вышли и разорвали просто, и все. И я просто не помню уже, когда это последний раз случалось с нами против Ман Юнайтеда. Честно говоря, я думаю, что мы не выиграем, конечно, в Манчестере. И я с вами согласен в том, что это зависеть от нас будет. А наше состояние не позволяет сказать, что мы... Я бы даже так сказал, что... Не позволяет сказать, что мы будем даже фаворитами в этом матче. Я не думаю, что мы будем фаворитами в этой игре. Просто потому, что... Ну, просто потому что в 2016 году Арсенал как бы собирает очки очень плохо. И все. Даже если приличная игра какая-то бывает, то она все равно очков положенного количества не приносит. Ну, матч со Свонси нам нет смысла обсуждать. Там типа 3 очка должны быть взяты. Если нет, то это вообще катастрофа. Давайте поговорим о главном. А верите ли вы, что Арсенал может взять титул в этом году? Ну, так, по-серьезному говоря.
Ну, все складывается так, что да, вера всегда остается.
Нет, вера всегда остается, это отмазка.
Нет, я имею в виду, что здесь, если бы это было... Ну, не... В том плане, что очень много таких результатов непонятных, да, вроде как бы должны команды играть, но тот же Челси вроде при достаточно таком нормальном футболе, при Гуссе Хиддинге, я имею в виду, победы им тяжело даются, в основном на ничейках катают. Тот же Ливерпуль, вроде в атаке все хорошо, могут вести 2-0, я уж не помню с кем, ну, в конце, с Сандерлендом даже. Они вели 2-0 и в конце концов 2-2 получили. То есть такие результаты, которые очень непредсказуемы в этом сезоне. Я думаю, что в принципе, да, шансы у нас в этом году очень неплохие на самом деле.
Нет, но...
Только единственное, что Арсен Венгер должен правильно отнестись ко всему. У нас, как обычно, самый главный это Арсен Венгер, потому что ну, допустим, в вчерашнем матче я бы предпочел увидеть справа Кэмпбелла, а не Чемберлена, потому что Кэмпбелл все-таки наигрывался, а получается, парень себя показал, неплохо показал, в отличие от Чемберлена, он всегда старается и отрабатывает в защите, и бьется, ну, пусть его хватает там минут на 70, допустим, но он выкладывается на все 100, и как только начали восстанавливаться эти игроки, Кэмпбелла посадили. Я думаю, что он все-таки в форме, лучшей форме, чем Чемберлен. Он должен всегда играть лучше. Если тараканы не помешают Арсену Венгеру, он, в принципе, должен как бы добиться этого титула. Или у журналистов английских будут две коровы в конце сезона, Ван Гал и Арсен Венгер, которых будут в жертву приносить.
Ну, я на самом деле спрашивал не про шансы, шансы-то понятные. Я спрашивал про внутренние ваши ощущения. Вы давно болеете, у вас должно быть внутреннее чувство какое-то.
Иван.
Представляете ли вы себе вообще эту картину?
Иван, я никогда не видел Арсенал чемпионом.
Я понимаю.
За период своего боления,
я имею в виду. Я понимаю, но я не об этом. Я имею в виду, что вот... Есть ли у вас это чувство, что вы сможете что-то увидеть в этом году, чего вы еще не видели? Именно к этому. То есть у вас это ощущение? Или будет все то же самое дежавю, просто в какой-то другой конструкции?
Нет, вот ощущения дежавю у меня точно нету. Но то ощущение, про которое вы говорите, я думаю, я, как и многие гуннеры, просто так боюсь об этом думать.
Понятно.
Вот. То есть, конечно, хочется, но колется, да?
Не, ну вы сглазить боитесь просто, и все.
Да, ну, таки я думаю, что многие гуннеры там, затаив дыхание, все-таки так... Ну, думаем, если пролетим, такие, черт. Но если будет, это будет что-то.
Да. Ну, я, в общем, тоже об этом говорить не хочу, о том, что будет, это вообще неправильно. Мы можем говорить только о том, что есть, что-то попытаться смоделировать.
Ну,
Я думаю, что, как сказать, что катастрофа будет для Венгера проиграть титул не Ман-Сити. Это будет воспринято как норма. А вот если будет Тоттенхэм или Лестер, тогда да. Тогда это реальная катастрофа для Венгера личная. И никуда от этого не отъедешь. Ничем не отмажешься. Что выяснится, что все разговоры – это пустая болтовня.
Ну, я добавлю только, что для него будет катастрофа личная – это Лестер, скорее. А для нас всех это будет Тоттенхэм.
Ну да, в общем, конечно. Да. Пускай Лестер. Тут нет вопросов, я думаю, ни у кого. Хорошо, Адиль, настроение ваше понятно. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И мы пойдем с вашими прогнозами долбить предсказателя, который в предыдущем туре был Владом Минакером порван в сухую.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
А чего так хорошо? Да просто Нострадамус, наша гордость и краса, как всегда, впереди с грандиозным отрывом и на душе практически уже весна. Привет, Иван. До весны-то мы знаем, чисто астрономически еще неделя там, да? А вот на душе просто птицы поют, канарейки, синицы, потому что все правильно, да? Вот Нострадамус с большим отрывом ведет в счете. Как там вы, Иван? Вы не очень взгрустнули, нет?
А с чего я должен грустить? Не очень.
Ну, на табло-то почти позор. Отрыв там, по-моему, 25 очков, если не 30.
Мы работаем от тура к туру. В прошлом туре вы были в клочья порваны, поэтому я чувствую себя спокойно.
Ну, хорошо. Во-первых, я хочу выразить свою радость, что вы не унываете. Это очень важное качество сегодня, да? И для молодых, и для, в общем, умудренных опытом. Главное – не унывать.
Вы себя-то к каким относите?
Я молод душой. Молод душой, да. И потом я опять-таки напоминаю, что, знаете, вот иногда раньше, не знаю, может быть, молодые не застали, а может быть, и сейчас это происходит, выходишь...
Молодые на... телом имеется в виду.
Телом молодые не застали, да, идет автобус, а на нем написано: «Внимание, автобус ведет стажер». Это значит, что надо быть аккуратным, а кто не хочет, вообще может не садиться, потому что мало ли. Вот я уже говорил, что иногда Нострадамус вот себе позволяет привлекать вместо него молодым. Играть, так сказать, и в прошлом туре действительно вот... Мы экспериментировали. Но, тем не менее, мы настроены, как всегда, решительно. Вот. И от своих поражений мы не отказываемся, как некоторые могли бы быть. Нет, мы все принимаем, так сказать, серьезно. Вот. Но, в общем, оптимизма мы полны, потому что счет разгромный, и душа поет.
Ну, а сколько матчей-то в туре вы в курсе?
10.
Чувствуется серьезность вашего настроя? Чувствуется. Да. Ну, ладно. Ну, хорошо.
Ну, голос у вас все-таки грустный. Иван, все хорошо. Но придут уже победы. И весна скоро. Ну, не печальтесь.
Так,
ну,
а на какой матч-то у вас коэффициент 2?
Наша двоечка скромная. В этот раз скромная наша двоечка. Уотфорд-Борнмут.
Так. И что у вас там стоит?
Напряженная будет игра, Иван, напряженная.
Да.
И те, и другие забьют, да. Но матч закончится в ничью. 1-1.
А у нас 1-2 в пользу Бормута, как это ни странно.
Смело. Мы ценим вас за смелость, Иван.
У нас и второй коэффициент смелый. Лестер-Норвич. В смысле, не второй коэффициент, а первый коэффициент 2.
Это ваша двоечка.
Да. Неужели у нас ничего? Да, 2-2.
Ну, как-то вы хотите остановить поступ. Вот таким образом вы хотите, да, чтобы Арсенал вышел на первое место, да? Ну, нет, так не получится. Лестер выиграет 3-1, Иван.
Хорошо, что сказали, а то я не знал. Так, так, ну, коэффициент 3 у вас где?
Мы идем на центральный матч тура.
Куда?
В Манчестер.
Так, там у нас коэффициент 5.
Ага, очень мило, очень хорошо, да? Угу. Значит, будет напряженная игра, Иван, очень напряженная.
Да, обе забьют.
Обе забьют 1-1.
1-2.
Угу. То есть вы настроены решительно на продвижение Арсенала к титулу, я так понимаю. Лестер вы на ничью будете вот инспирировать, а на Олд Траффорд, значит, Арсенал победит. Понял, я тренд понял.
Угу. Тренд примерно такой. У нас коэффициент 3 будет на Аптон-парке, где Вест Хэм выиграет у Сандерленда со счетом 2-1.
Я очень сожалею, Иван. Я очень сожалею, но тот же счет поставлен на Вест Хэм. 2-1, молотобойцы два раза стукнут молотом, а в ответ получат один.
Угу. Так. Вот. Сейчас я подозреваю, что мне тоже настанет время пожалеть. Ну-ну. Посожалеть.
Посожалеть. Я не против. Я
так,
не против.
Ну, давайте.
Наша четверочка, может быть, вы уже догадались, в плане счета. В игру-то мы, естественно, на игру поедем в Ливерпуль. Угу. Где будет драка, угу, такая серьезная, да? Угу. Вот. Ну, в общем, вы понимаете, что будет напряженная
игра. Я все давно все понимаю.
И обе команды забьют, угу, но разойдутся миром. И болельщики пойдут и той, и другой команды пить пиво в пабы. Да, 1-1.
Угу. Какой коэффициент у вас там?
Четверочка.
Угу. Да. Вот есть такая пословица: учение свет, не учение тьма. Я вас могу уверить, что ни одна команда не забьет. Вот. По той простой причине, что этого матча не будет. Вот. Если бы ваш Олух-то дал себе труд посмотреть в календарь, то он бы знал, что в этот день Ливерпуль с Ман-Сити играют в финал Кубка Лиги. И ни Ливерпуль, ни Манчестер-Сити играть в этом туре не будут. Соответственно, коэффициент 4 ваш поехал в тартарары.
А можно переставить?
Нет. А у нас Вест Бромвич Альбион, Кристал Пэлас, коэффициент 4 со счетом 2-1. Еще я послабухи им буду делать, знатокам этим. Так что?
Какой-то, Иван, вам нельзя вот работать, наверное, преподавателем. Вы бы всем двойки ставили просто.
Ну, это да.
Ну, вас бы не любили студенты.
Есть другая версия, что я бы и убил кого-нибудь, наверное.
Во-первых, убили, во-вторых, двойки, во-вторых, вас бы никто не любил.
Да.
Вас бы рисовали в тетрадках вместо конспекта в виде каких-то, не знаю, там, дьяволов,
да,
с постом, там, да, в виде монстров, да, каких-то.
Но это ужасно. Если бы знаний каких-то зато.
Вот, это ужасно было бы.
Да, так что у вас Вест Бромвич Кристал Пэлас стоит?
Ну, нет, но мы даем вам жизни, мы ж не,
понятно,
изверги, мы не изверги, не монстры. 2-2 там будет ничья. А-а-а.
Понял. Ну и где у вас коэффициент 5, я надеюсь, на матче Манчестер-Сити, нет?
Нет, ну тут, видите, надо же вам что-то одно дать, чтобы вы так сглотнули с удовольствием. Вот одно мы дали. Вот. А это мы идем, едем в Саутгемптон.
О-о-о, да. У нас тут свежий счет стоит.
У вас стоит свежий счет, а у нас, как всегда, напряженная игра, обе команды забьют. Счет 1-1.
У нас 2-2.
2-2. Ну, думаю, что Саутгемптон постарается засушить немножко игру,
Вот. Ага. Я вас стесняюсь спросить, Сергей, а в прошлый раз мы закончили на том, что вы обещали подумать, можно ли силой желания овладеть Анжелиной Жоли. Как ваши мысли на эту тему?
Я думаю, что если вот уж это настоящее такое желание, то можно, но на самом деле такого вот, я не думаю, что у кого-то есть вот такое желание, что человек готов вот ради этого вообще все бросить, обо всем забыть.
Я не просто думаю, я знаю просто таких людей, не касательно конкретно Анжелины Джоли, но, да, я видел сборище поклонников Курниковой, Анны, ты не сись,
живьем. Так, и что это было за сборище?
Тяжелое зрелище. Это был корт.
Это было лицо мужского пола.
Это были подростки, да. Так. Которых было человек, наверное, 70 около корта. Там корт был практически без зрителей на Ролан-Гаросе, где она играла в паре. И, в общем, все зрители практически это были подростки пубертатного периода, которые визжали, орали. И, в общем, производили такое тяжелое зрелище. Так что нет. И все рвались к ней там дотронуться.
Понятно, понятно. Ну, я думаю, поскольку все вот такие вещи, они все-таки проходят через высшие станции, то она же сверху тоже смотрит, и как-то ей, наверное, это не очень нравится.
Потому... То есть, короче, это бесспорно. То есть, короче говоря, силой желания приблизить события нельзя.
Можно, но в определенных случаях, я бы так сказал.
А, то есть не каждое событие можно приблизить.
И не каждый это может сделать.
И не каждый, ну ясно. Ну, то есть все для избранных, как обычно.
Ну, в общем, тренд такой, да.
Да, для простых смертных осталось.
Ну, титул, он же тоже один, он же не для всех, вот, чемпиона, да, он же, да, его, да, борется, его достигают, и он, в общем, один. Было бы странно, если бы кубка было два, вот один, и все тут.
Кубка как раз два, титул один.
Ну, титул один, да.
Ну, ладно, через неделю мы с вами встретимся вновь.
Я думаю, что у меня будет настроение прекрасное, весеннее.
Оно же у вас всегда прекрасно, отчета не зависит.
Нет, ну тут у меня, конечно, вы подпортили тем, что не дали четверочку переставить. Нет у вас такой душевной щедрости.
Надо с уважением относиться к игре, с уважением изучать чуть-чуть календарь, да? К игре вообще, да, да. Так как-то вообще чуть-чуть понимать, что происходит, а не так, что за ухом почесал, натыкал что-то. Так что в этом туре вас, видимо, ждет очередное разочарование. Но мы никаких иллюзий не питаем. Мы играем тур за туром, собираем очки в копилочку. А там посмотрим. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания. Хорошей весны вам.
Да, спасибо. И мы на этом заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. И как всегда... Он был с мыслью, что как бы непобедимым, знаем только мы.